Так, все, начинаем. Добрый вечер. Наш еженедельный открытый бет-мидраш. Сегодня обсуждаем главу Хукат. Первая тема на сегодня – это Израиль-ассенизатор агрессии в народах мира. Значит, что у нас описано в недельной главе? Описано 40-й год пребывания евреев в пустыне. Уже выросло новое поколение. И уже пора входить в землю. Евреи подходят, но приблизиться к земле не могут, потому что земля Израиля облеплена другими государствами. И просят коридор. Просят дать проход. Сначала подошли к государству Эдом. И говорят, мы пройдем центральной дорогой ни влево, ни вправо, ничего не тронем, воды вашей не попьем. Вот. Те говорят, нет, не пройдете. Они говорят, ну хорошо, если кто-то выпьет там стакан воды, мы за это хорошо заплатим, не переживайте. Эдом собирает армию, подходит к своим границам, показывает как бы свою силу, говорит, нет, не пройдете. Хорошо, евреи идут дальше. И несколько следующих историй, когда на евреев сами нападают. То есть вот этих вот там кнаанеев вообще даже никто не спрашивал. Вот. Они даже не приблизились. Те пришли сами, напали, захватили в плен. Тогда уже евреи дали обет Богу, клятву Богу, и Бог отдал их в руки их врагов и разгромили. Идут дальше. Значит, это вот как бы восточная часть от Мертвого моря. И государство Эмори. То есть обошли там Маав, Амон, государство Эмореев. Просят, дайте коридор, мы пройдем. Те даже не отвечают. Те берут, собирают армию и нападают. И Бог дает опять евреям силы победить. И не просто победили, это вообще были еще и там великаны среди них. И вся их территория, вся их страна уже захвачена и аннексирована евреями. Что изначально евреи бы так себя не вели. Вот. Просто просили коридор. В следующей главе тоже будет Маав, который вот мы обошли от Эдома и прошли выше до Эмори. Маав боится за свою территорию и там обращается еще к тем, которые вообще не стоят на пути у евреев, Мидьян. И вместе они договариваются и заказывают самого известного в то время колдуна Билама, проклясть еврейский народ. Значит, опять же, кого бьют евреи? Бьют не Моав, а бьют Мидьян. Почему? Потому что Моав, он это государство, оно как и Эдом, они просто боялись за свою территорию. А Мидьяну вообще ничего не угрожало. Они знали, что в каком направлении евреи будут идти. То есть, как бы показывается, что Бог отдает в руки Израиля тех, кто нападает на Израиль. Сейчас Хамас напал на Израиль, Хизбалла начала обстреливать север Израиля, Иран напал на Израиль, раньше Ирак грозился уничтожить Израиль. С Ираком как раз произошло то, как в недельной главе говорится, там они идут, и вдруг какая-то песня, крик радости у колодца с водой. И как бы не очень понятно, почему они вдруг воспевают просто источник воды. И устная традиция говорит, потому что они увидели кровь, вытекающую из этого источника воды. Откуда кровь? Что там было две горы, и была еще группа врагов, которая засела в ущелье, и евреи бы прошли между гор. И эти бы напали. И Бог дал землетрясение, и скала напротив входит и давит вот этих вот врагов Израиля в пещере, которая была в изгибе второй скалы. Вот. И евреи себе идут спокойно, и вдруг видят, что из земли вытекает кровь. И они понимают, что это спасение, которое Бог послал. Вот, в принципе, вот с Ираком произошло похожая история. Теперь прошло с тех пор 3300 лет, а ситуации повторяются. Вот. И вопрос, в чем суть вот этой вот игры Бога? То есть попытаться понять божественный замысел. Если так очевидно повторяются истории, то надо понять вообще, как бы, что Бог хочет. У нас есть отдельная заповедь пытаться понять замысел Бога. Евреи под горой Синай сказали: «Наасе венишма», будем делать и будем стараться понять. Нас это делать, будем исполнять. И нишма, будем стараться понять. Это касается не только заповеди, это касается вообще всего замысла Бога. Итак, что же Бог хочет, какова цель Бога? Значит, в принципе, в еврейской традиции говорится, что Бог, когда творил мир, Он сотворил человека и хочет, чтобы человек становился похож на Бога. Вообще, это огромная тема, как бесконечная и самодостаточная творит несовершенный мир и несовершенного человека. Тут просто пунктиром пройдусь по основным концепциям. Значит, Аризаль, Рабби Исхак Лури Ашкенази, он формулирует, как был сотворен мир, то есть механизм, и формулирует это как цимцум, как самоограничение, то есть абсолютно бесконечный во всех измерениях Бог высвобождает внутри себя, на иврите это называется халаль пануль, пануй, пустое пространство. Пространство пустое, халаль, в общем-то, пустота, да, пануй пустое, пустая пустота. То есть тут нет слова пространство на иврите. Халаль пануй И от чего он свободный? Свободный от прямого божественного влияния. И внутри него создает мир. Почему нужно было именно пустое от прямого божественного влияния пространство, время, то есть тут больше, чем просто пространство. Потому что не появилась бы свобода выбора. Чтобы появилась свобода выбора у творения, должна быть возможность поступить иначе. Вот. Поэтому Бог ограничивает свое бесконечное влияние и внутри него создает мир. И внутри мира создает некоторый стержень, вокруг которого процессы будут разворачиваться, и в результате вот это вот несовершенное творение придет к осознанию вот этого вот божественного, которое снаружи, и впустит его и сольется с этим божественным, которое снаружи. И в рамках этого Бог создает, опять же, по великой мудрости. А великая мудрость заключается в минимальности усилий и в множестве дополнительных смыслов. Бог создает мир несовершенным, но со способностью прийти к совершенству. И создает несовершенного человека со способностью прийти к совершенству в процессе того, как человек будет доводить этот мир до совершенства. И дальше еврейские мыслители, Рамбам, Рамхаль, анализируют, как бы пытаются простыми словами сказать, для чего Бог создал мир. Ведь он бесконечен, чего ему не хватало? Есть несколько идей. Одна идея, что ему не хватало творения, которое его бы познало добровольно. То есть у Бога есть потребность в том, чтобы его познали. Он бесконечен, но надо это удовольствие, когда конечное тебя познает. Другая концепция, что Бог хочет сотворить себе подобного, сотворца, то есть того, кто добровольно выбирает путь созидания. И в этом и мудрость, и величие Бога. И еще мудрость и величие Бога в том, эту идею аккуратно поднимает Рав Кук, что он вложил в нас идею, что статическое не может быть совершенным. Совершенное – это то, что совершенствуется постоянно. И раз он вложил эту идею в нас, то и в нем есть вот эта вот потребность развития. И его потребность развития реализуется вместе со своим несовершенным творением. Посмотрите, как умные люди, там, программисты или те, кто занимаются искусственным интеллектом, умнейшие люди, насколько они вникают в эту несовершенную игрушку. Понятно, что она несовершенна. Вот. Но они вкладывают всего себя. Это некоторое отдаленное подобие на то, как Богу интересна эта игра в мир и эта игра в человека. И Бог создал человека, вложив в него частичку своих качеств. Это называется в разных терминологиях, или нешама, или божественная душа. Нефеш а-Элокит, например, в книге Тания. И подчеркивается, что в отличие от животных, у которых есть только животная душа, только базисные эмоциональные потребности, то есть физиологические и эмоциональные. Животные радуются, животные плачут, животные боятся. У человека есть еще дополнительная душа, есть эта же, такая же душа, как и у животного, животная душа. Но в нас есть еще божественная душа. Божественная душа состоит из божественных качеств. Потребность в хеседе, то есть делать что-то хорошее для кого-то другого. Гвура, стремление к справедливости. Опять же, и животное чувствует несправедливость по отношению к себе. Но животное не будет добиваться справедливости для кого-то другого. Человеку важно видеть, что справедливость восторжествовала по отношению к тому, кого он даже и не знает. Тиферет – чувство прекрасного. Нецах – стремление к победе. Животное не будет просто так с кем-то соревноваться. И там стая волков не устроит там тараканьи бега. Год. Умение управлять, потребность быть хозяином, владеть. Есод – потребность в общении. Это уже характеристики силы божественной души. Так вот, соответственно, человек в своем развитии, он развивает свои потребности, и эти потребности можно развивать и в хорошую сторону, и в плохую. И Каббала говорит, что у каждой из качеств грани души есть своя ситра-ахра. Это своя теневая сторона. То есть то, как это качество может использоваться не на благо, а во вред. И одним из проявлений души человека, которая недоступна животному миру, является агрессия. То есть, казалось бы, что здесь божественного, да, но это не животная потребность. Животное вступает в бой или за добычу, то есть или нападает на добычу, или бьется с кем-то за еду, за самку или за территорию, или животное защищается. Животное не испытывает просто так кому-то ненависти. Животное просто так не ходит и не говорит: «Я тебя там уничтожу». Это не качество животного. Значит, слово «агрессия». Прочту по словарю иностранных слов составитель Баш и Боброва. Значит, это вторая половина XVIII века. Вооруженное нападение одного государства или группы государств на другое с целью захвата территории, уничтожения или ограничения независимости и насильственного подчинения. Соответственно, применение: вероломная агрессия, осуществить агрессию, подвергнуться агрессии, агрессия по нормам международного права считается тяжчайшим преступлением против мира и безопасности человечества. Второе значение – переносное. Активно враждебное поведение одного человека или людей по отношению к другому или к другим, выражающееся в злобных нападках, оскорбительных акциях и тому подобное. И, к примеру, проявлять агрессию, подавить себе агрессию и так далее. Вот. И тут примечание, что это французская агрессион, нападение, выступление, от латинского агрессио, от агреди, буквально приступать, подходить, нападать, атаковать, затевать, предпринимать, от аг, на преграде, шагать, шествовать, продвигаться, от градус, шаг. Итак, как ни странно, но человек в своем развитии достиг уровня, который недоступен животному, а именно проявление агрессии. То есть чисто человеческая вещь. И в силу того, что психология как самостоятельная наука начала развиваться лет 100 назад, может чуть больше, то после Второй мировой войны психологи начали искать ответы. Вот, что ж такое агрессия, и выдвигались различные теории. Значит, самой популярной была теория фрустрации агрессии. Значит, это Доллард и компания. Вот, даже есть книга, в которой собрана все теории, все несколько теорий агрессии. Значит, теория фрустрации, да, фрустрация, которая приводит к агрессии. Сейчас я прочту слово фрустрация. 8-3-8. Сейчас. Фрустрация – это уже слово популярное во второй половине 20 века. Чувство глубокой неудовлетворенности, состояние душевного дискомфорта, подавленности, тревоги, возникающее в результате разочарования, крушения планов, надежд. Значит, как применяется глубокая фрустрация, состояние фрустрации, поговорить о людях, которые претерпевают фрустрацию в своем виде деятельности. Значит, английское frustration – расстройство, разочарование, крушение надежд. Французское frustratio – обман, незаконное лишение чего-либо. Немецкое frustration – фрустрация, значит, от латинского frustratio – обман, неудача, срыв, напрасная надежда, от frustrari – обманывать, вводить в заблуждение, расстраивать. Значит, понятно, что как бы причиной создания этой теории, конечно же, явилась идея о том, что именно на том, что Германия проиграла в Первой мировой войне, и вот это вот крушение надежд, это разочарование, оно подтолкнуло тому, что вызрел нацизм и, соответственно, что и привело ко Второй мировой. Это это основа этой концепции. Вторая концепция – концепция смещенной агрессии. То есть у тебя неудача постигла от кого-то одного, с одной стороны, грубо говоря, Ты не можешь это туда вернуть, вот, но ты переносишь это, смещаешь эту агрессию, вымещаешь ее на ком-то другом. И именно этой концепцией смещенной агрессии объяснялось, почему нацизм так активно боролся с евреями, так активно стремился уничтожить евреев. При этом концепция смещенной агрессии у нас описана уже в книге Зогар многие века раньше, и называется это поведением собаки. Мы уже когда-то говорили об этом. Значит, Зогар берет Мидраш, что в ночь, когда было казнь первенца в Египте, что фараон встает и идет, и в первую очередь убивает всех своих советников. Вот. То есть так как смерть коснулась и его дома тоже, и он идет и убивает советников. И Зогар говорит, это поведение собаки. Почему? И Зогар говорит, когда собаку бьют палкой или камнем, она бежит и кусает другую собаку. Опять же, все язык образов, но эти все образы – это психология человека. Да? Причем Миллер как бы проговаривает смещенную агрессию в 1948 году. Он уже вносит уточнение в эту концепцию, и она уже так формируется достаточно ярко. Итак, все-таки надо понимать, что хоть и агрессия – это проявление божественной души, но это совсем была не цель Бога, чтобы люди до такого дошли. И то есть, если мы посмотрим на ситуацию, когда Бог не вмешался, Каин убил Авеля. То есть получается, что тот, кто проявил агрессию, он еще и остался жить. Да, наказан, но тот, который не проявил агрессию, тот погиб. И Бог уже поступает иначе. Как он поступает иначе? Он создает еврейский народ. И как бы могу об этом сказать, наверное, с долей иронии, да, потому что сам отношусь к еврейскому народу, что еврейский народ служит просто магнитом для агрессии. То есть на протяжении всей истории евреи служили магнитом для всякого рода агрессоров. Но Бог заключил договор с еврейским народом. И суть этого договора сказано в Торе, что согрешите, накажу, но никогда не рассею вас, извиняюсь, никогда не уничтожу вас и никогда не расторгну своего договора с вами. И если мы посмотрим, как бы, на ситуацию, значит, вот этой вот агрессии по отношению к еврейскому государству со стороны стран Ближнего Востока, и не только стран Ближнего Востока, то Эта ситуация никак не описывается. Эта агрессия, эта агрессивность по отношению к Израилю, она не описывается моделью фрустрации агрессии. То есть, какое у них было нарушение прогноза на наш счет, если они с самого начала собирались нас уничтожить? Что мы виноваты в том, что у них не получилось нас уничтожить, поэтому они пытаются еще раз и еще раз и еще раз. И когда рушится, один поднимает это знамя второй. То есть вот эта теория фрустрации и агрессии, она не подходит. Не подходит для описания арабо-израильского конфликта. Теория смещенной агрессии тоже не сильно подходит. То есть кто так обидел сильно эти арабские страны, что они пытаются выместить свой гнев на нас? То есть когда европейские страны, Америка всячески обгоняя друг друга в патентах, в технологиях, в том, как сделать мир лучше, как бы пробиваются по чуть-чуть на рынке, эти просто торгуют нефтью, нефтью и газом, природными ресурсами и зарабатывают на этом миллиарды. Им не надо бегать там и переживать. Хотите университетское образование? Посылают в лучшие университеты мира. Хотите у себя университеты? Покупают себе лучших преподавателей. Лучшие там футболисты мира, их покупают потом арабские страны. Платят сумасшедшие деньги. Хотите игрушку, пожалуйста. Нету у них какого-то такого серьезного удара, который бы можно было объяснить, что вот из-за этого на нас они срываются. Что это смещенная агрессия. Тоже этот вариант не работает. Вот. Значит, попытаюсь, не готов спорить с великими именами психологии, вот, но в силу того, что их решения на нас сейчас не работают, надо попытаться понять, выстроить какое-то решение на основе Тора. Значит, как я уже говорил, что у каждого качества божественной души есть своя теневая сторона. Значит, есть проявление этого качества, которая не идет не на добро, а на вред. Оно может быть в силу нечистоты этого качества, а может быть в силу гипертрофированности этого качества. Так, например, у качества хесед, потребности делать добро другому, теневая сторона – это разврат. То есть, опять же, объяснять это можно по-разному. Можно объяснять, что как бы чрезмерная доброта порождает в виде ответной реакции злоупотребление этой добротой. А можно понимать так, что неконтролируемая доброта, она уже перестает быть чистой добротой. Можно и так, и так. Значит, к какому качеству ситра-ахра теневая сторона какого качества дает нам агрессию? Это интересный вопрос. Проанализировав, я пришел к выводу, что это все-таки гвура. Гвура – это, значит, буквальный перевод этого слова «мужество», но это качество души, как бы означает стремление к порядку, то есть стремление ограничивать, следить за порядком. Отсюда и, соответственно, простыми словами, это потребность справедливости, но это когда оно чистое, это качество, и когда оно в нормальных границах. Обратите внимание, там, когда какие-нибудь художественные фильмы, где представитель добра борется со злом, то иногда жестокость, которую и агрессивность, которую проявляет тот, кто символизирует добро, как бы зрители это даже легко принимают, так, с юмором, да? Вот, все-таки он же борется за добро. Вот. Если оставить понятие добра и зла в стороне, а смотреть холодным рассудком, то вот агрессия, оно выход за рамки необходимости проставить границы или необходимых действий для достижения справедливости. Опять же, когда мы говорим про справедливость применительно к качеству души человека, то справедливость в данном случае это не объективная божественная справедливость, не объективные божественные законы, а это лишь потребность в душе видеть справедливость. А вот критерии в качестве души не заложены. Это уже информация, которая поступает от мозга. Что считать справедливым, что считать несправедливым. Поэтому критерии справедливости, они привязаны к не просто к месту и времени, но там национальной, социальной и другим группам. Вот. То есть как бы у каждого своя справедливость, да? Так вот. Соответственно, мы говорим, что если я прав, что агрессия – это теневая сторона гвуры, то тут есть интересная вещь. Когда говорится о древе сферот, то древо сферот построено по принципу весов. И те качества, которые стоят друг напротив друга, это качества уравновешивающие. Вот. Значит, и действительно, гвура стоит она напротив хеседа. И это как раз хорошо видно, что когда чрезмерен хесед, то его противовесом вызревает чрезмерная гвура, то есть агрессия. Значит, как эта теория накладывается на нашу реальность? Очень просто, на нашу еврейскую реальность. Израиль не ведет себя агрессивно никому по отношению ко всем нашим соседям. Никому не ведет себя агрессивно. Ни в риторике, не в поведении. Точно так же, как 3300 лет назад еврейский народ мирно подходил к границе и говорил: нам нужен коридор, мы идем в свою землю, пустите нас, пожалуйста, дайте нам пройти. Вот. И у кого-то это вызывало страх за свою страну, а у кого-то это вызывало агрессию. Так вот, та же самая история с нами сейчас. Наша неагрессивность, наша показательная неагрессивность, наша показательная риторика миролюбия настолько была чрезмерна, что у кого-то она вызвала агрессию, как противовес. Значит, опять же, не хочу этой фразой сказать, что типа сами виноваты. Нет. Нет, мы не сами виноваты. Но Бог так построил эту игру. Как он построил эту игру? Что мы являемся магнитом для тех, у кого в душе есть вот эта вот потребность в агрессии, а именно у кого качество души гвура неуравновешено, чрезмерное и грязное. Вот. Мы являемся для них магнитом, красной тряпкой, не знаю. Идея, я думаю, что понятна. Значит, что же именно в нас, особенно в государстве Израиль? Смотрите, ситуация явно изменилась. 100 лет назад евреи жили в европейских странах. Евреи жили в мусульманских странах, в разных странах евреи жили. Не было концепции тотального уничтожения. До начала 20 века концепции тотального уничтожения евреев не было. Это сегодня частично обсуждалось другой лекции, на другой площадке. Но для тех, кто не слушали эту дневную лекцию в Доме ученых Хайфы, я эту идею просто коротко повторю. Посмотрите, да, погромы были и на протяжении тысяч лет и на протяжении и в 19 веке, и в 20 веке. Погромы были. Если брать, например, там Российскую империю, то народ закипает, и царю очень легко перенаправить этот гнев на евреев. Пусть выпустят пар. То есть для царской России погромы была отдушина. Там то же самое дело Дрейфуса. Значит, там вполне объяснимо смещенная агрессией. То есть Франция проиграла, из-за кого виноваты евреи, значит, соответственно. Там все достаточно понятно. Не звучали призывы к тотальному уничтожению евреев. Ни в странах христианских, ни в странах ислама. Евреи жили на территории всех стран ислама. Где-то было, где-то жилось легче, где-то жилось тяжелее. Где-то были волны принудительной исламизации, и там ислам или смерть, или в Европе где-то была там креститься или смерть. Но тот, кто выбирал креститься или принять ислам, его не убивали. А когда мы говорим о фашизме, который вызрел в 20 веке, им было все равно, там, во что этот еврей верит. Он христианин, мусульманин, буддист, неважно, во что он верит. Он атеист, важно, что он, какая кровь в нем течет. Если мы говорим про отношение к государству Израиль, окружающих мусульманских стран, тоже вещь, которой не было в прошлые века. Есть евреи, которые как бы за миролюбие и ставят интересы и ценности араба выше, чем интересы своего же народа. Их точно так же захватывали в плен 7 октября и точно так же убивали. То есть точно так же напали на кибуцы, которые там всячески демонстрировали свою любовь и дружбу с арабами. К ним также пришли, их также убили. Такого не было в прошлые века. То есть здесь есть здесь что-то качественно новое. И вот это вот качественно новое, я попытался выстроить следующим образом. Понять, что это, о чем идет речь. Рамхаль в Дер-Эц-Хаим говорит, что основное в сотворении человека – это тело, и для этого дана душа человеку, чтобы очистить и осветить тело. То, что сказано здесь про человека, оно касается и всей Вселенной. А именно отношение духовного и материального, что Бог создал в своем, значит, цель, главная цель творения, это довести до совершенства материальное, и для этого в этот мир дано духовное. То есть духовное является инструментом доведения материального до совершенства. Это касается и человека, это касается и всего мироздания. Значит, теперь Рав Кук, анализируя бы историю еврейского народа. Рав Кук вообще чем замечательным? Тем, что он коротко и емко формулирует какие-то глобальные вещи. То есть он доводит до формул. И одна из таких формул, он говорит, что в истории еврейского народа надо различать три этапа. Три периода. Первый – это когда еврейский народ, то есть это исход, да, соответственно, рождение еврейского народа, и период царств еврейских. И он говорит, что царство, когда жили на этой земле, говорит, в этот период евреи подарили миру Танах, Библию. Дальше Библия сама уже прокладывает свой путь в человечестве. Библия переведена на все языки мира. Библия самая читаемая и самая ежегодно издаваемая книга в мире. То есть нет такой книги в мире, которая бы сравнилась бы по тиражам ежегодным с Библией. Нет такого бестселлера. Дальше Рав Кук говорит, есть второй этап истории еврейского народа. Это галут. Значит, рассеяние. Во время этого великого рассеяния он говорит, что вклад еврейского народа в развитие других народов, он индивидуальный. То есть на индивидуальном уровне. Вклад в науку, вклад в искусство, в общественную жизнь, в революцию, развитие каких-то идей. Это индивидуальный вклад. И в каждом народе есть евреи, которыми этот народ гордится, и который пытается скрыть их еврейство. То есть меньше обсуждать их еврейство, больше говорить, что этот француз, а этот англичанин, а этот там поляк или русский. И это индивидуальный вклад. Индивидуальный вклад в человечество. Дальше Рав Кук говорит, что сейчас Бог начал собирать нас в Эрец Исраэль, и это наступает новый этап истории человечества и истории еврейского народа. И тут он уже говорит о том, что этот вклад будет национальным, а не индивидуальным. То есть мы видим с вами там евреев Галута, евреев рассеяния, которые, да, там являются общественными деятелями, являются религиозными, научными, культурными деятелями. Их вклад в человечество все равно индивидуальный. Они не символизируют всем еврейский народ. Ими восхищаются на индивидуальном уровне. Вспоминают в хорошую или в плохую сторону их еврейство. Но их вклад все равно остался индивидуальным. Ситуация с государством Израиль – это совсем другая ситуация. От нас Бог ожидает вклада как бы коллективного, национального. И соединяя вот концепцию Рамхаля с концепцией Рава Кука, опять же, как бы не потому, что мы умнее их, это великие, безусловно, мыслители, но просто мы живем в то время, когда это уже становится очевидным, а они как бы это все проговаривали больше теоретически. не больше, а теоретически. Рамхали-то 300 лет назад, Рав Кук 100 лет назад. Получается следующая концепция. Значит, государство Израиль символизирует вот этот вот самый процесс одухотворения материи, а именно мы вклад на этой голой земле, на этом куске пустыни построили замечательную страну, потому что вкладываем душу в каждую вещь, в каждое растение, в каждую технологию, в каждую идею вкладывается душа. И оно расцветает. И оно расцветает, и оно дает плоды, оно дает результаты, дает успех. И вот эта вот концепция одухотворения материи, что мораль, вложенная в знания, в технологии, она дает успех. А вот эта вот концепция, она не для всех в мире одинаково приемлема. Есть, если говорим на уровне архетипов, то в Торе описано, как праотец Яков сначала вступает в поединок с ангелом Эсава, а потом встречается отдельно с Эсавом материальным. То есть есть концепция, что душа отдельно, материальный мир отдельно. Духовный мир отдельно, материально отдельно. Мы можем поклоняться, преклоняться, там, жечь свечи для духовного мира, но материально это материально. Здесь свои правила игры. Богу Богова, там, кесарю кесарю. Есть концепция ислама, где концепция захвата мира, захвата и подчинения мира под властью Бога, под знаменем Аллаха идет захват мира. Но тут не уделяется внимания одухотворению материи. Тут всецело сконцентрировано на материальном мире, да. А то, чтобы в этот мир внести, внедрить божественную мораль, значит, этого в радикальном исламе нету. Так вот, получается такая интересная вещь, что с момента начала сионистской алии, сионистских алиот в Израиль, в Эрец-Исраэль, произошло качественное изменение в мире. То есть евреи вступили в этап одухотворения материи, и это как бы демонстрируется на не индивидуальном, а на национальном уровне. И, соответственно, две агрессивные силы поднялись поочередно, практически одновременно поднялись, чтобы уничтожить. Одна сила от Эсава – это нацизм, вторая сила от Ишмаэля – это радикальный ислам. Радикальный по отношению к кому? По отношению к нам. По отношению к Израилю, государству Израиль. такое поведение ислама нигде и никогда не было характерно. Так, чтобы напали, получили отпор, проиграли, потом собрались, опять напали, и опять напали, и опять напали, каждый раз получают удар, и иногда удар, от которого подняться уже не может, поднимается сидящий тихо рядом, сидевший раньше тихо рядом. Вот. То есть всем понятно, что когда падет Иран, это как бы не за горами, знамя подхватит Турция. Это понятно для нас, для Израиля. Так вот, получается, что начиная еще, вот эта модель показана в недельной главе, что наше миролюбие по отношению к ним, по отношению к окружающим, и наше умение вложить душу в материю, оно не приводит к встречному миролюбию, а оно является катализатором для того, у кого в душе есть склонность к агрессии. Для того, чтобы это проявилось снаружи и для того, чтобы это было искоренено из человечества. То есть таким образом Бог очищает, с помощью евреев очищает человечество от агрессии. Вот. Поэтому я и использовал это слово ассенизатор агрессии в народах мира. Вот. Итого получается, что хотим мы или нет, но войны Израиля, то есть мы не только технологиями во всех сферах научных демонстрируем это, но мы демонстрируем это и в войнах. То есть мы показываем мораль в самом неморальном в сознании человека аспекте материального мира в войне. Вот. И получается, что без войны как бы невозможно. То есть мы очень хотели бы, мы бы были очень благодарны Богу, если бы Он дал нам какую-то другую миссию. Вот, но, по крайней мере, надо осознавать, где мы, кто мы и ради чего мы. И вот это вот ради чего? Ради того, чтобы показать миру вот этот вот путь к одухотворению материи, и тогда бы мир очистится и придет к своему совершенству. Вот. Это первая идея. Вторая идея. Я назвал тему так: интеллектуальное старение и переговоры с Хамасом. Значит, интеллектуальное старение – это мой термин. Может быть, не очень удачный, но пока не слышал других предложений на этот счет. Значит, что под этим термином подразумевается? Значит, короткая история. Я многие годы не мог смириться с вот этой вот ситуацией, когда Моше Рабейну, который 40 лет беззаветно вложил в этот народ. Тут в последний момент, 40-й год пребывания в пустыне, какая-то ситуация и опять перебои с водой. Значит, Бог ему говорит: возьми посох, иди к скале. Он берет посох, идет к скале и ударяет по скале. И Бог говорит: о, все. Значит, теперь ты и Аарон в эту землю не войдете. Вот. То есть, как бы, Бог их наказывает тем, что они не войдут в эту землю. Аарона за что наказал? Аарон был рядом. Он же мог остановить. Откуда Аарон знал, что Моше ударит по скале? Вот. То есть, если есть наказание, есть преступление. Да? И, соответственно, значит, комментаторы пытаются сказать: вот, значит, Моше не выполнил точно приказ Бога, за это они вдвоем наказаны умереть в пустыне. И при всем моем уважении к великим комментаторам, это кажется очень мелким для Бога. То есть человек, который тебе 40 лет так выложился, и в одной какой-то мелкой ситуации, значит, так он не говорил к скале, а он ударил по скале. Что, это перечеркивает все, что человек сделал? Нет. Тогда я начал анализировать под другим углом. Ладно. Нигде не сказано, что это наказание. Слова наказание нету. То есть есть следствие. Вы сделали вот так, и Бог говорит еще как бы там тяжелые слова, говорит: лой мантем би. То есть вы не поверили в меня. Вот это он говорит Моше и Аарон. Вот. Да, конечно же, мудрецы говорят, что тот, кто стоит уровнем выше, с него и спрос больше. Да, то есть там с нас, простых смертных, спрос маленький. А когда человек поднялся на вершину, то тут мельчайшая, как бы, оплошность уже приводит к катастрофическим последствиям. Я все-таки пошел несколько другим путем и начал анализировать текст. И вот что высветилось в тексте. То есть, в принципе, ситуация, в которой Моше ударил по скале, ситуация очень-очень похоже на ситуацию, в которой он уже находился 39 лет назад. Точнее, даже почти 40 лет назад. Да? Вот. Посмотрите. Значит, прочту сначала Шмот, 17 глава. Сейчас. С первого. Так, это хлеб. Сейчас до хлеба дойдем. Значит, 17. Вот. 17. 1-3. «И двинулась община сынов Израиля из пустыни Син в странствия свои по слову Господню, и расположили станом в Рефидим, и не было воды для питья народу, и ссорился народ с Моше, и говорили: дайте нам воды, чтобы пить нам. И сказал им Моше: что вы ссоритесь со мной, что искушаете Господа? Жаждал там народ воды, и роптал народ на Моше, говоря: зачем ты вывел нас из Египта, чтобы уморить нас и детей наших и скот наш жаждаю? И возопил Маша Господу и сказал, что мне делать с народом этим, еще немного они побьют меня камнями. Сказал Господь Маше, пройди перед народом и возьми с собой старейшин Израиля и посох твой, которым ты ударил по реке, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобой на скале в Хореве, и ты ударишь в скалу, и выйдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моше перед глазами старейшин израильских. Так, теперь через 40 лет. И умерла там Мирьям и погребена там, и не было воды для общины, и собрались они против Моше и против Аарона, и спорил народ с Моше, и сказали они так, о, если бы умерли мы, как умерли наши братья пред Господом, и для чего вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть там нам и скоту нашему, зачем вы вывели нас из Египта, чтобы привести нас в это место дурное, это не место посевов и инжира, и винограда, и гранатовых яблок, и воды нет для питья. И пришел Моше и Аарон от общества ко входу в шатер собрания, и пали они на лица свои, и явилась слава Господня им. И говорил Господь Моше так, возьми посох, и собери общину, ты и Аарон, брат твой, и говорите их скале на глазах у них, и даст она воды свои, и ты извлечешь для них воду из скалы, и напоишь ты общину их скот. И взял Моше посох пред Господом лежавший, как он повелел ему, и собрал ли Моше Аарон общество перед скалой, и сказал он, внемлите же, строптивые, из этой ли скалы извлечь нам для вас воду, и поднял Моше руку свою и ударил скалу своим посохом дважды, и вышло много воды, и пила община их скот. Ситуация очень похожа. И вообще народ, это уже, собственно говоря, 40-й год, это уже новое поколение. Это поколение или тех, кого вывели из Египта маленькими детьми, или те, которые уже родились в пустыне. А говорят они те же вещи и ситуации, и ведут себя в повторяющихся ситуациях также, когда нет воды, когда перебои с водой, когда устали от пути, когда надоело им питаться маном. Еще одна сравнительная ситуация в Шмот, это 16 глава, 2-3. Значит, это как раз по поводу еды. И возроптала вся община сынов Израилевых на Моше и на Аарона в пустыне, сказали им сыны Израилевы, «О, кто бы нам дал умереть от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у горшка с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Вот вы вывели нас в пустыню эту, чтобы уморить все это собрание голодом!» Через 40 лет. Ну, уже новое поколение, да? Читаем 21:4-5. И выступили они от горы Ор в путь к Тростниковому морю, чтобы обойти землю Эдома. И сжалась душа народа от тягот пути, и стал говорить народ против Бога, против Моше, «Зачем вы вывели нас из Египта, чтобы нам умереть в пустыне, ибо нет хлеба, нет воды, и душе нашей постыл ничтожный хлеб». То есть, зачем вы вывели нас из Египта, говорят те, которые рабство в Египте еще не почувствовали, они были маленькими детьми. Вот. А те, которые вообще родились в пустыне, Вот. Они могли вообще даже не знать, где этот Египет. То есть карт у них, понятно, не было. Вот. Значит, вполне очевидно, что из того, что повторяются слова народа, те ситуации, когда зависят от Моше, то Моше уже смотрит на эту ситуацию как на знакомую ситуацию. То есть, как бы поколение поменялось, а скандалы все те же. И он прекрасно помнит, как эти ситуации решались 40 лет назад. И поэтому, когда в истории с водой Бог говорит: «Возьми посох», этот посох уже лежал в ковчеге Завета на память, посох Моше. Вот. Это не палка, на которую он опирался, да, там, когда ходил. «Возьми посох, возьми Аарона, идите к скале, скала даст воду, вы достанете воду, добудете из скалы». То есть здесь звучит много лишних слов, которые, как бы, которые, казалось бы, вообще не нужны. И для Моше не нужны. То есть, как бы, или ты сформулируй точно, что надо сделать, коротко и без самодеятельности, или тут описывается, значит, ситуация как знакомая, как и Моше, как в первом году исхода он ударил по скале, а также он в 40-м году исхода ударил по скале. И говорит: вот видишь, как бы твой опыт тебя подвел. Ты смотрел на то, чем ситуация похожа, и ты не обратил внимания, что это уже другое поколение. А ведь Бог до этого продемонстрировал, как можно вести себя с этим поколением. Когда 40 лет назад народ говорит, что нету еды и жалуются, Бог пригоняет перепелов, и они все поели мясо. Через 40 лет, когда они жалуются, Бог посылает змей, которые кусают народ. Народ прибегает к Моше, говорит: извини, согрешили мы понимаем, помолись, чтобы Бог избавил нас от этих змей. И Бог просто так не избавляет, говорит: сделай медного змея. Вот, и укушенный будет идти смотреть на этого медного змея и так останется жив. Как это работало, это отдельная история. Вот. Но факт, что слова звучат те же, а Бог знает, что это уже другое поколение, что с ними можно уже чуть-чуть более по-человечески. И он это показывает историей с медным змеем, и Моше в это не включается. Вот. И когда история с водой, Моше ведет себя точно так же, как вел себя когда-то. Почему я назвал это интеллектуальное старение? Потому что, наверное, нету и не будет человека, у которого бы был такой опыт руководства нацией, как у Моше. Это самый тяжелейший период. И это нация рабов, из которых по чуть-чуть делали свободных людей. Но вот этот вот опыт не позволяет уже в какой-то момент ему смотреть на ситуацию как на новую. Он смотрит как уже на все старое, все знакомое, все уже было под солнцем. И этим Бог ему говорит: смотри, вот понимаешь, как бы я дал тебе почувствовать, что дальше ты не можешь их вести. Потому что нужен тот, у которого будет пусть и меньше опыта, но он будет оценивать ситуацию как новую. И вот это вот нужно. Вот это вот я этот феномен обозвал интеллектуальное старение, и этот феномен вполне виден в нашей жизни. Почему, например, там в компьютерных фирмах любят брать на работу молодежь? И там, когда они уже подходят там, к возрасту там, 40 или 40 плюс, там, то их меняют. Ведь, казалось бы, программист с большим опытом больше ценится. Вот. Нет, ценится молодой, потому что у него есть запал. Он готов оценивать и штурмовать новую задачу. Тот, кто с опытом, он будет прятаться за старые решения. Будет как-то компоновать решения из уже старых, которые им когда-то наработаны. И это не даст такого качественного скачка, как хочется, как ожидается. В семейных отношениях, в Галахе. Галаха строится по принципу подобия. И тут важный момент. Чем отличается знаток Галахи от посека, от законодателя? Возможно, что знаток знает более досконально все галахические тексты, чем законодатель. Но знаток, он анализирует только по принципу подобия, на что это более похоже, эта ситуация, которая сейчас столкнулся. И он никогда не поднимется до уровня законодателя. Законодатель, он смотрит, чем ситуация отличается и какое новое решение нужно. И тот же принцип и в науке. Кого называют ученым? Тот, кто выучил все знания, которые известны? Нет. Ученым называют того, кто сказал новое слово в науке. Элементарно там кандидатская, ты уже должен выдать тезу, должен выдать какую-то новую идею, и ты будешь ее защищать, эту новую идею, перед маститыми учеными. Вот имеет ли эта идея право на жизнь? Но она должна быть новой. Ты не можешь скомпоновать это из чего-то старого. Соответственно, ученым называется тот, кто сказал новое слово в науке. Каббалистом называется не тот, который выучил все каббалистические тексты и их комментарии. Он может считаться знатоком каббалы, но он не каббалист. Каббалист, который это тот, который сказал что-то новое в каббале. Кому открылось что-то новое, и он это передал людям. Он каббалист. Это как, не знаю, конвейер, штамповка чего-то и искусство. Да? То есть можно поставить на конвейер любое произведение, и оно будет штамповаться и штамповаться тысячами таких же самых. Вот. Но там не будет нового. Чтобы новое, для этого нужен мастер. Вот. Нужен художник. Вот. Так вот, интеллектуальное старение, оно как бы Бог научил нас этому понятию на примере величайшего пророка всех времен и народов, на примере Моше Рабейну. Чтобы никому не было стыдно поймать себя на этом. Вот. Но этот урок с Моше Рабейну дан нам для того, чтобы мы могли вовремя себя на этом поймать и вовремя перестроиться. Чтобы перестроиться, надо научиться замечать в каждой ситуации не только, чем она похожа на предыдущую, но и какие изменения произошли, чем она отличается. И от этого как бы зависит корректировка реакции. И в этом плане я, исходя из этой позиции, я посмотрел на новости, которые мы читаем в ленте новостей, это на переговоры с Хамасом. Вот. Значит, я каждый раз пытаюсь в этих новостях прочесть что-то новое. Вот. И натыкаюсь на одну и ту же информацию. Посмотрите. После 7 октября, когда наши солдаты ловили вот этих вот террористов, они, во-первых, достаточно легко сдавались некоторые в плен. Почему? Потому что, как бы они говорили, то есть их спрашивали: вы сейчас напали, вы убили людей, вы захватили пленных. А что дальше? На что дальше вы рассчитывали? Он говорит: ну как? А сейчас будет сделка. Нас освободят, освободят еще тех, которых вы давным-давно поймали, арестовали. Вот. Мы вам отдадим ваших. Все. Прошло больше 20 месяцев. Уже там, не знаю, остались ли какие-то неповрежденные постройки в этой Газе. Масса террористов убита. Все главари их убиты. Какие их требования? Их требования те же самые. Их требования нисколько не изменились за все это время. Значит, полный вывод войск, вернуть всех наших и полный доступ к гуманитарной помощи. Значит, о чем это говорит? О том, что у них как не было тогда плана Б, Так у них нету сейчас. Вот. У них была только одна картинка, и эта картинка у них перед глазами. И они живут только надеждой дожить до того, что эта картинка будет. Эта картинка никогда не будет. Слава Богу. Вот. Но это говорит о вот этих вот как бы недобитых лидерах Хамаса, о том, что как бы у них болезнь интеллектуального старения. То есть они не готовы посмотреть на то, что ситуация изменилась. Вот. Как бы Израиль постоянно корректирует свою позицию. Говорит, здесь мы можем позволить, здесь мы можем попробовать такое решение. И я уверен, что после поездки в Америку будет какое-то качественно новое решение. Надеюсь. Вот. По крайней мере, мы ищем новые решения. Вот. А значит, мы молодой народ, демонстрирующий молодость. Вот. Все. Можно задавать вопросы, можно включать микрофон. Точнее, сначала включать микрофон, а потом задавать вопросы.
Можно, Раби, здравствуй. Доброе время суток.
Добрый день. Сейчас, одну секунду. А Таня здесь у нас, Пятигорская? Нет. Потому что у нее... я хотел дать ей слово там на вопрос, который звучал когда-то. Да, да, Эдвард, слушаем вас.
Здравствуйте. Я в комментарии написал...
Я ж не читатель, я ж писатель. Сейчас прочитаю.
Но я могу повторить.
А как же благословение Ицхака, Якову и Исаву?
Почему у вас в первой части класса,
да,
абсолютно нету в качестве фундаментальной причины противостояния вот этого элемента благословения Ицхака, Якова и Исаву?
Хороший вопрос. Во-первых, когда набрасываешь много материала, иногда теряется центральная идея. Мне было важно эту центральную идею провести. Но благословение Ицхака, история о благословении Ицхака сыновьям, она нам не отвечает на ситуацию конца истории вот этих вот Ахарит и Амим. Понимаете? То есть есть история о том, как вот Това сегодня спрашивала, что вот голова Исава, она же закатилась в Маарата Махпила. Вот. Есть история о том, что устная традиция о том, что последний из Алуфей Эдом принесет подарки Машеху, последний это Ирам. Значит, но именно само благословение, оно порождает конфликт, но оно не порождает решение.
Ну как же так, Раби, как же так?
Давайте. Скажите, может быть, я что-то упустил. Давайте.
Ну окей, как говорится, общеизвестное благословение Ицхака, когда он по создавшимся обстоятельствам, вместо того, чтобы дать Якову его благословение, дает ему благословение Исава, а потом Исав в конце появляется и плачет, и просит хоть какое-то благословение. И Яков в конце концов говорит ему о том, что ты будешь служить младшему брату до тех пор, пока он, скажем так, не отвернется от Всевышнего. А в тот момент, когда он отвернется, когда он повернется лицом к Всевышнему, ты будешь ему служить. Значит, мы говорим о том, что мы являемся, то есть вы говорите о том, что мы являемся проводниками и катализаторами процессов между Всевышним и мусульманским миром и Римской империей. А благословение говорит о том, что мы стоим постоянно перед выбором. А кем мы хотим вообще быть для этого мира и для себя, прежде всего, самих собой? Выбор на нас. Выбор не на них. Выбор стоит на евреях. Кем мы хотим быть? Мы хотим быть в роли Якова, который является проводником света, и перед которым, скажем так, которых, по крайней мере, уважают, я уже не говорю, преклоняются, уважают Гоем, или мы хотим отвернуться от путей Всевышнего, и этим сами себе подписываем приговор.
Так, я извиняюсь, я прерываю то, что вы сказали.
А
чтобы...
Я все сказал.
Да. Значит, грубо, но поставлю диагноз тому, что вы сказали. Не для того, чтобы как-то напасть, а для того, чтобы сформулировать, попытаться вывести с этого истину. То, что продемонстрировали вы сейчас, вы взяли старые модели и попытались с помощью них найти решение для современной ситуации. И не работает. Не работает вот по какой причине. То есть это как раз, извиняюсь, но это как раз тема второй части. Интеллектуальное старение. В этом не вы виноваты. Виноваты те, кто вас учили. Значит, а именно, от нас, евреев, требуется только служить Богу. Вот. И тогда все будет хорошо. Вот живут хабадники где-нибудь в Канаде там, или в Австралии. Вот, честно служат Богу, молятся три раза в день, кушают кошерное, соблюдают субботу. Вот, вот он пример для подражания, вот он свет для народов. И это никак не объясняет нам попытку тотального уничтожения еврейского народа с двух сторон в 20 веке. И когда нападают на там религиозную девочку в Париже, то это беззубая месть против государства Израиль. То есть государство Израиль демонстрирует исполнение тех заповедей Бога, которые невозможно выполнить индивидуально. Мы перешли, вот это об этом Рав Кук пишет, что мы перешли с индивидуального диалога с Богом на национальный. Понимаете? Вот. И поэтому я ищу новые модели, чтобы объяснить то, что с нами происходит, потому что модель, которую вы проговорили, она не дает ответа. Я это тоже учил, но она не дает ответа на вот это вот желание тотально уничтожить целую страну. Понимаете?
Раби, я бы с вами был бы, я бы с вами с огромным удовольствием согласился бы, если бы вы могли предложить что-то альтернативное.
Вот
но
я
дело
и
в том,
предложил
что
сегодня.
Значит, я бы назвал модель, она не моя, это модель классическая, выведенная не моими учителями, а нашими учителями. Мы с вами из одного огорода, вы понимаете?
Безусловно.
Вот, это наши учителя вывели эту классическую модель, и пока что никто ее пытается опровергать, пытаются предложить какие-то альтернативы. Но эти альтернативы, они не действенны абсолютно. То есть, к сожалению, они не действенны. К сожалению, они не видно, чтобы они помогли ситуацию реализовать.
Да, ну, посмотрите. Но и эта модель не работает. Не работает.
Она понимаете? Не работает. Она не работает.
Свет для народов, вот эта вот харидимная, то есть эта модель, которая была одета уже в харидимную одежку, что мы должны сидеть и изучать Тору, а все должны нам прислуживать, эта модель не работает. Это не тот свет для народов, который ждут народы, и этот не тот свет для народов, который ждет от нас Бог. И это не тот, и в Галуте евреи не несут света для народов, который, хотя соблюдают все индивидуальные заповеди, которые можно.
Я отчасти с этим, я ужасно не хотел бы вам оппонировать, я ужасно не хотел бы вас оппонировать, я очень вас люблю и уважаю, и я не хотел бы вам оппонировать, но мне кажется, у вас немножко все-таки, скажем так, далекое отношение, допустим, к Хабаду в Галуте, потому что Хабад в Галуте это прежде всего не там молитва три раза в день, и не это скорее литовское направление. Я беспокоюсь о своем уровне духовности, а остальное вторично. Здесь наоборот, это привести большую часть ассимилированных, к сожалению, евреев в лоно Торы, в лоно изучения Торы, Тора Мицвот, традиции и так далее. Повсеместное в Галуте. Хаббат представлен в Израиле, но не в той мере, естественно. Да. Значит, к сожалению, я говорю, альтернативы-то нет. Ну, всем нам знакомый Пинхас Полонский, опять же, очень уважаю, замечательный человек, замечательный профессионал и так далее. Ну, окей, он за последние полгода привел изменил вектор на Машиах бен Иуда. То мы говорили об Машиах бен Иуда, то был Машиах бен Давид. С Машиах бен Давида мы бесконечно ждем. Мы представляем Машиах бен Йосеф. Машиах бен Йосеф, к сожалению, полностью не работает, не решает наших вопросов. Теперь мы инсталируем нового Машеха, который называется Машех бен Иуда. Ну окей, замечательно. Все эти замечательные новые формулировки, стартапы так называемые, которыми Израиль славится, честь и хвала. Но важен-то результат. Процесс, он важен только в том случае, если есть результат.
С последней фразой не согласен. Смотрите, я не слежу за тем, что не регулярно слежу, скажем так, за тем, что делает Пинхас Полонский, но то, что он делает, и то, что я делаю, мы пытаемся подобрать наиболее точно модель из Танаха, которая объяснит нам, что с нами происходит. Понимаете? Значит, это не инсталляция новой модели, это попытка понять. Значит, и, соответственно, смотрите, процессы идут и без нашего осознания. То есть мы можем закрыться и не пытаться понять. Процесс все равно, Бог направляет процесс. Вот. Но Бог заложил в нас вот этот вот сокранут азарт понять, интерес понять, что происходит в реальности. И для этого Он дал нам Танах. И мы копаемся, мы ищем. Вот. Я сегодня предложил модель, которая соткана из Рамхаля и Рава Кука. Вот. Знаете, в конце сказки Раби Нахмана из Браслова о потерянной царской дочери, вот, есть замечательная фраза. Он говорит, и там этот сановник там, царя, он вызволил ее. А как вызволил, не знаю. Вот. Потому что то поколение, в котором жил Раби Нахман, при всех его достижениях, он видел только начало этой эпохи, и он не мог ее еще сформулировать словами. Поэтому Рав Кук сформулировал больше. Поэтому мы сейчас мы опираемся, как кто-то сформулировал, что мы карлики, стоящие на плечах великих. Да? Вот. И очевидно, что именно руками Израиля как государства Бог очищает народы от агрессии, которая была в душах человечества. И как бы хотим мы этого или нет, но это есть. И модель того, что если мы все будем соблюдать Тору, вот как замечательно евреи в Галуте, вот тогда вот все в Израиле точно так же будем соблюдать Тору, вот тогда все сразу станет на свои места. Не станет. Потому что в Галуте можно соблюдать только индивидуальные заповеди, а есть еще много заповедей. То есть Орахаим – это одна четвертая Арбатурим. То есть законы о повседневной жизни, да? Это 1/4 Шульхан Аруха. Вот есть еще 3/4. Есть еще Хошана Мишпат, Илхот Малахим там, и так далее. Да? Вот.
Можно
нас
еще?
Это все оживает. То есть мы пытаемся это все оживить. Что-то включается и работает, а что-то там записанное даже великим Рамбамом, не наклеивается на нашу государственную систему. Вот.
Я извиняюсь, последнюю вещь.
Да.
Значит, вопрос сложный, очень сложный. Было царствование царя Давида, и мы знаем его плюсы и его минусы. Было царствование царя Соломона, которое абсолютно отличалось от царствования царя Давида. Естественно, всеми руками и ногами за силу Израиля и за контроль Израиля над ситуацией. Но царь Соломон преуспел во многих вещах в значительно большей степени, чем царь Давид, не воюя никаких войн. Я не против войн. Я за то, что... То есть я всего-навсего говорю, что есть разные взгляды, естественно, в разные времена. Да.
Замечательно, Эдвард. Смотрите, значит, вот вас говорит еврейская душа. Еврейская душа очень миролюбива. Вот. И именно это миролюбие вызывает в виде ответной реакции агрессию. И непонятно почему.
Я не согласен с этим. Я с этим не согласен. Все-таки хесед превалирует во Всевышнем и в этом мире над гвурой.
Да.
Я ничего против гвуры не имею в виду. И послушайте, ну давайте так говорить. Ну смотрите, взяли вместе Израиль, взяли в помощники себе американцев, раздолбили Иран. Да? Но все равно окончательной победы это назвать невозможно. Ну хорошо, вместо Ирана придет Турция. Соберемся опять, если у власти будет в Америке стоять человек не хуже, чем Трамп, а Израиль все равно без Америки, к сожалению, справляться не научился. Ну раздолбим мы Турцию. Вместо Турции вылезет еще кто-то, и еще кто-то, и еще кто-то. И где она это, где она эта формула успеха?
Ищем. Но явно она не в том, что значит, если весь Израиль одновременно отпразднуют два шаббата, вот, то все наши ненавистники нас полюбят.
Вы не можете это сказать, потому что это никогда не происходило в истории Израиля. Вы знаете, что я сегодня с утра на Шахарите познакомился с очень приятным папой. У нас был сегодня Шахарит для папа, сын, красная рыба и бейгл. И тфилин. Вот. И я познакомился с очень приятным папа с сыном. Они приехали из Израиля 2,5 года назад в Шабатон. И папа, опять же, замечательные люди. Мы одели тфилин и так далее. Но они, к сожалению, по крайней мере папа, они абсолютно, абсолютно на данный момент, к сожалению, далеки от иудаизма. Он, как говорится, вот... Как говорится, абсолютно далек от иудаизма, от мицвот и так далее. Не мне, я не сужу. Нет, ни в коем случае. Но не было в истории Израиля, может быть, в пустыне. Но не было в истории Израиля, чтобы весь Израиль соблюдал шаббат. Мы не знаем, насколько это
были,
поможет.
Были. А вы хотите сказать, что при царе Шломо, которого вы только что так воспевали, что были атеисты, были, не знаю кто, христиан, мусульман, понятно, еще не было. Вот. Значит, были те, которые демонстративно нарушали шаббат.
Я просто
а
говорю,
при
что...
царе Циткияу, значит, были эпохи, были. Вот. Просто эта красивая картинка ее мудрецов, она красивая. Вот. Но ее уже похоронил Балшемтов своим уточнением, что это не просто шаббат, не просто два любых шаббата в году, а это китово и ницавим. Знаете эту идею?
Нет.
Нет? Балшемтов как бы уточнил, да, говорит, что это не два любых там Брышит и Ноах, да, там или Ноах Лех-Леха там и так далее. Вот, а это Китово и Ницавим. Китово и Ницавим — это две главы в книге Дворим, которые описывают всю последующую историю еврейского народа. То есть фактически Балшемтов сказал идея, которую дал Балшемтов, что когда сбудется над еврейским народом все, что записано в этих двух главах, вот тогда придет Машиах. Вот. А у истории нет аварийного выхода. Вот. Как нет аварийного выхода у самолета. Понимаете? Вот. Стоп-крана, извиняюсь. Аварийный выход есть. Вот. А стоп-крана у самолета нету. Вот.
Спасибо вам большое.
А Авидия, еще вот я забыл сказать, ну, не знаю, у меня есть еще одна сказка, если хотите, прочту, или тут вот есть вопросы. Сейчас, Эрец Исраэль, на какую долю разумно смотреть на комментарии, наверное, мудрецов 4 века или 12, учитывая, насколько ситуация изменилась, мы можем ожидать все-таки восстановления Санедрина, который необходим для жизни в Эрец, чтобы актуализировать традицию с учетом изменений ситуации из Галута в национальную жизнь в Израиле. Я не очень понял центральную линию, значит, но если я то, как я понял, безусловно, у нас есть потребность в мудрецах, которые соберутся и дадут ответы на то, что происходит и как себя правильно вести в новых условиях. Но проблема в том, что попытки восстановления Санедрина были не поддержаны лидерами всех современных течений иудаизма. Вот. А такая попытка, вот последняя, была предпринята моим учителем Равом Йоэлем Шварцем вместе с человеком-легендой Равом Эдинштейн-Зальцем. Вот. И тем не менее, как бы эта попытка поддержана не была. Вот. А жалко. Второй вопрос. А что снизит агрессию? Наши справедливые бомбардировки тех, кто склонен к агрессии, или что-то другое? И почему тогда с Римом не вышло у государства Израиль? И, значит, с Римом не вышло, наверное, был другой этап истории. На том этапе истории мы еще писали Танах, точнее, уже закончили запись Танаха, и должны были перейти ко второму этапу истории, это к рассеянию. Вот. Сейчас мы находимся на третьем этапе, поэтому сравнивать с Римом, я думаю, что не совсем правильно. Опять же, ситуация с Римом и сейчас отличается тем, что у Рима не было цели тотального уничтожения евреев. Вот. А начиная с 20 века мы с этим сталкиваемся уже второй раз. Вот. А рецепта на вопрос, который вы написали, а что снизит агрессию, наши справедливые бомбардировки тех, кто склонен к агрессии, или что-то другое? У меня ответа нету, но видя лаверды встречного вопроса, я вам прочту сказку. Значит, автор сказки – это Сологуб. И вот есть такая замечательная книжка, мне подарили на прошлой неделе, «Сказка Серебряного века». Вот. Я сначала вам прочту сказку, а потом скажу, в каком году она написана. Нарожала смерть... сказка называется «Смертеныши». Нарожала смерть ребят, наложила их в подол, несет, трясет, сама спрашивает, кому смертенышей надо, по пятаку пара. А кому смертенышей надо? Никто не берет их, и даром, говорят, сама родила, сама и корми чадушек. Смерть говорит людям, чем я их кормить-то стану? Они у меня не какие-нибудь благородные, их всяченкою не накормишь. Идет навстречу смерти чертово отродье, генеральское благородие. Рожа у него великопостная, однако усы кверху закручены, как у берлинского спотыкайзера. Говорит ему смерть, здравствуй, чертово отродье, генеральское благородие. Не надо ли тебе смертенышей? Уважая тебя, уступлю дешево. У чертова отродья генеральского благородия от радости селезенка скрипнула. Говорит он с упованием. Есть у меня колокольщиков и молольщиков, бегунцов и топтунцов достаточно, а нехватка у меня приключилась. Иройского духа мало отпущено. Иройского – это геройского. Говорит ему смерть. И чертово отродье, генеральское благородие, ты об этом не кручинься. Моих смертенышей на это взять, у них духу на 10 рассей хватит. Как мой смертеныш дышит, на 1000 верст кругом смердит. У чертово отродье, генеральского благородия, все суставы возликовали. Понюхал он смертенышей с восхищением, руки упер в боки, возвел в оки в потолоки, посылает смертенышей на далекие востоки, говорит им напутственное слово. Вы, смертеныши, поспешайте, На Дальнем Востоке духу напущайте, волоките наши храбрые войска в смертные бои. Будьте, мать вашу вспоминаючи, то есть смерть, да, российские герои. Герои. Вот. Значит, первое издание печатное этой сказки 1906 год. Вопрос, не повторяется ли как бы история с агрессиями. Вот. И то есть вопросов много. Вот. Поднимаем сложные вопросы, ищем ответы. Вот. Надеюсь, сегодня было тоже плодотворно. Вот. Все. Всем спасибо.
Спасибо большое. Будьте
всем
здоровы.
Хорошего конца. Ой, продолжение недели.
Шавуотов. Спасибо, Рафаэль Шавуотов.
Шавуотов.
Шавуотов. Спасибо.
Хорошего.
Спасибо.
Спасибо, Рафаэль.